все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник» в Крыму.
Много интересных тем мы уже обсудили, а много интересных тем у нас еще впереди. Минтруд разрабатывает проект закона, согласно которому чиновников будут проверять на знание русского языка. Законопроект о внесении изменений в федеральный закон о государственном языке Российской Федерации готовится во исполнении поручений Путина, которые президент наш дал по результатам заседания Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку. Совет этот состоялся еще в ноябре 2019 года. Вот сейчас как раз мы видим результаты. Законопроектом устанавливается, что при проведении конкурсов по отбору на государственную муниципальную службу появится требование к знанию государственного языка Российской Федерации. Также в ведомстве отметили, что законопроект будет внесен в Госдуму до 15 сентября этого года. И отмечается также, что в большинстве фракция Госдумы к новым требованиям отнеслись позитивно. Все хотят, чтобы все остальные говорили грамотно на красивом русском языке. Вот об этом мы сегодня поговорим с Александром Николаевичем Рудяковым, ректором Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, профессором, заместителем председателя Общественной палаты Республики Крым.
Александр Николаевич. И членом как раз того же совета при президенте, да. Что принципиально да. Важно для нашей беседы.
Что важно. Да. Здравствуйте,
извините,
Александр Николаевич.
Да, вместо здравствуйте, да.
Но это правда важно, вы как раз присутствовали на этом совете, И вот, видим, уже начинают исполняться те поручения. Мы с вами обсуждали, насколько там важно тезисы были сказаны. Приятно, что дело идет к практике от теории. Но перед тем, как поговорить о языке чиновников, я все-таки предлагаю вспомнить 1 июля, основной день голосования за поправки Конституции Российской Федерации. И очень большой резонанс вызвал вопрос, который в бюллетене был написан крупными буквами. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Вот формулировка этого вопроса, вынесенного на всероссийское голосование, как раз-таки и вызывало нарекание. Правильно ли написано или нет, рассуждали все филологи страны. Александр Николаевич, я не могу не спросить ваше мнение. Как вы считаете, это верная формулировка или неверная? Многие выкладывали фотографии, где демонстративно зачеркивали букву «Ю» и писали букву «И».
Ну, сказать честно, что мне уже звонили несколько раз по этому поводу. Вот. И я отвечал то, что скажу сейчас. Вы понимаете, нет абсолютной грамотности и нет абсолютной безграмотности. Есть спектр каких-то вот, ну, сказать, более-менее ошибочных или более-менее правильных использований языка. Вот, ну, мы говорим с вами договор, да? Все еще говорим договор, вопреки стихии речевой. Есть договор, да? Это просторечие, это ошибка, это канцеляризм. Но можно же еще поставить ударение на среднюю. Договор.
И это вообще интересно, вы сейчас предложили.
Ну, то есть, нет, но в принципе такая штука тоже возможно, да?
Возможно.
Поэтому есть спектр, скажем так, некое поле степени грамотности, да? Есть ядро и есть периферия. И в данном случае мы сталкиваемся с тем, что то, что для юристов было грамотным, для лингвистов было нарушением грамматических норм. Угу. Поэтому здесь как бы мы попали как раз вот в некую вот эту вот градацию степени грамотности. Понятно, что...
То есть сказать, что это не по-русски сказано, нельзя?
Ну, это, понимаете, как сказать, ну, поскольку здесь использованы русские слова, русские формы, это явно русский язык. Сказать, может быть, было точнее, несомненно. Но мы здесь прекрасно понимаем, что даже в пылу полемики, если нам что-то не нравится, да, если мы против чего-то, мы будем искать всякие блохи, всякие там мелочи с тем, чтобы каким-то образом все это делать. Конечно, кое-кому нужно было быть повнимательнее, не таким неряшливым, это понятно. Но я прекрасно понимаю, что для, наверное, юридического русского, да, для русского как государственного, то есть для общения гражданина и государства, наверное, вот эти формы являются более привычными, чем для нас с вами в нашем таком общении.
То есть, ну, по сути, если учитывать, что бюллетень – это больше юридический документ.
Изменения во что? В закон?
Так.
Изменения во что?
В Конституцию.
Поэтому здесь остается пространство для очень серьезных споров.
Но нам объяснили изменения, это как выпавшее слово «вносимые».
Изменения в закон, изменения в инструкции.
Ю. Все логично. Но с другой стороны, изменения Конституции, если убрать предлог.
Конечно, конечно. Но вот мы об этом недавно говорили с моим заместителем и учеником Юрием Дорофеевым, да, блестящим знатоком как раз, ну, вот сейчас возглавляет комиссию по сдаче ЕГЭ, поэтому он не может вообще ошибаться, да? Поэтому,
ну, мы на него ориентируемся, я вам больше скажу.
Да, 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 да. Он стал таким педантичным как раз. Если я больше уже теоретик языка, то он как раз такой воплощенный, грамотный юрист. Юрист, оговорился.
Юрист,
да.
Языка, правильно, защищает
русист,
язык.
Русист, да. Вот он, конечно, считает, что все это несомненная ошибка. А я говорил ему, изменения в закон... Что такое конституция? Это основной закон. Изменения во что? В закон конституции
Ю. Ну, то есть вот я не зря у вас спросила.
Поэтому еще раз говорю, здесь нет какой-то категорической уже ошибки. Да? Есть варианты выражения мысли. В данном случае мы имеем, скорее всего, более формальный, более канцелярский, да? Но, тем не менее, доступный, позволительный вариант выражения этой мысли.
Ну, и тогда давайте перекидывать мостик к другой нашей основной теме. Канцелярский как раз-таки язык у нас основная тема для общения. Возвращаясь к тому, что я сказала, готовится законопроект, который обяжет чиновников, когда их еще будут брать на государственную или муниципальную службу, знать государственный язык Российской Федерации. Но вот здесь тоже интересная тема для дискуссии. Сказать, что наши чиновники не знают русского языка, ну, наверное, сложно. И несправедливо будет. Но иногда речь чиновничья, она очень отличается от речи
человеческой.
От человеческой, да. И могу вам сказать, как представитель СМИ, вот очень много в этой студии бывает чиновников, не в обиду, никого выделять не буду, но иногда приходится переводить с юридического на русский, с канцелярского на русский. Приходится как-то своими словами заменять, объяснять, потому что я понимаю, что многие слушатели, к сожалению, половину нашей беседы не поймут. В чем здесь причина? Как вы считаете, почему у нас настолько вот такая зажатая, не фонтанируемая какими-то синонимами интересными у чиновников чаще всего речь?
Не отвечать на этот вопрос нельзя?
Нет.
Что такое язык? Язык – это такое устройство, которое должно давать человеку способы выражения мысли в любой ситуации. Ситуации могут быть самые разные, да? Как сейчас разговаривают два филолога, да, которые знают, что язык – это пишет, варьирование способа выражения в зависимости от ситуации. Самое главное здесь – требование ситуации. И второе – отчетливое понимание того, что я хочу сказать. Если я понимаю, что я хочу сказать, я смогу варьировать способы выражения в разных каких-то ситуациях. Потому что, скорее всего, на лекции я буду иначе объяснять те вещи, которые я сейчас вам говорю, да? В разговоре со своими друзьями я буду намного более просторечен, да, и фриволен в выборе средств выражения. Поэтому самая главная беда в данном случае заключается в том, что люди, говорящие штампами, скорее всего, или не понимают той мысли, которая за этими штампами скрывается, и не могут варьировать способы выражения.
Есть еще мнение, что такие люди хотят придать значимости своей речи.
Ну, наверное, есть и такой диагноз, но мне кажется, что прежде всего, когда я не очень хорошо понимаю смысл того, что я хочу сказать, я буду использовать только штампы, чтобы, не дай бог, не отклониться от вот этого штампованной речи. И здесь надо понимать, опять-таки, наших чиновников, да, потому что это люди, живущих в очень достаточно узких и определенных рамках инструкций, законов. И очень часто какая-то, вот как у нас в начале, Конституцию, да, уже где-то может какие-то вещи менять и в отношении к данной проблеме, в отношении к человеку. Поэтому я как бы здесь не готов осуждать чиновничество, потому что то, что мы называем русским литературным языком, и то, что мы называем русским как государством, это несовпадающие вещи. И язык, на котором государство общается с гражданами, ну, конечно, мы не возьмем сейчас Конституцию, она более человечная, да, чем некоторые инструкции, которые пишутся, ну, для внутреннего пользования. И там канцелярит просто зашкаливает. И там очень многие вещи нужно вытаскивать, снимая шелуху вот этих вот лишних слов и лишних каких-то наслоений, несмысловых. Поэтому то, что будет экзамен по русскому языку, это прекрасно. Вы помните, когда мы с вами жили на Украине...
Немножко русского языка нам не помешает.
Когда мы жили с вами на Украине, требование владения державной мовы было повестковым, да, для всех людей, работающих в управлении. И то, что сейчас таким образом обращает внимание президент на необходимость оценивать и эту сторону личности, которую он берет на эту службу, я думаю, что это очень хорошо. Но мне бы в этом законе хотелось бы еще одну норму увидеть. Это поощрение тех, кто действительно хорошо владеет русским как государственным, и не поощрение тех, кто владеет им плохо. Если там будет просто стоять галочка, что «ага, он сдал», а он падежов не всех знает. Понимаете? Ну, здесь же тоже...
С другой стороны, а судьи кто? Кто будет оценивать?
Это тоже очень интересный вопрос, да. Это первый вопрос. И второй вопрос, ну, скажем прямо, сегодня чиновники не избалованы, насколько я знаю, зарплатами, привилегиями. Поэтому как бы это требование не стало препятствием для заполнения реально существующих вакансий, особенно
незаконно. Ну, здесь с вами совсем не соглашусь. Тут, я считаю, даже если ты не чиновник, ты должен говорить грамотно, на какой бы службе ты ни находился, и даже если ты мама-домохозяйка в декрете, ты все равно должна говорить красиво, и все-таки это обогащает личность прежде всего. Но мы понимаем, что, например, красивая речь, ну, как я себе представляю, это такой результат начитанности некой. Наши чиновники, они читают больше специфическую литературу, юридические какие-то книги, начиная там с момента обучения. То есть можно ли повышением уровня прочитанных книг повысить красоту своей речи?
Я бы сказал, что все-таки литературная речь, да, правильная литературная речь, то есть с соблюдением норм, это прежде всего следствие не столько начитанности, сколько вообще общего уровня культуры. И в этом отношении вот давайте просто разберемся в том, вот, какое подавляющее количество текстов сегодня получает обычный как бы житель нашей страны. Я случайно недавно, почему-то у меня где-то в каком-то поисковике появилась какой-то YouTube-канал. Я не помню, как эту женщину зовут. Она приглашает к себе селебритис.
Таких женщин сейчас очень много.
Да, ну, я живу в другой плоскости, поэтому для меня это было откровением, как, впрочем, и российский рэп, где речь изысканная, вам бы понравилось это, я вижу по вашему выражению лица, да. Вот, поэтому, когда я послушал фрагменты нескольких выступлений вот этих вот, наверное, это певицы или, наверное, какие-то там значимые люди для какого-то, но я думаю, что они бы ответили на наш с вами сегодняшний разговор очень определенно, с использованием максимальным нелитературных способов, то есть откровенной матерщины. Это звучит как некая данность, это никто как бы не принимает как некую аномалию. И вот если в этой ситуации, в этом окружении речевом живет человек, то откуда он может взять другие способы выражения своих мыслей? Я возвращаюсь к началу разговора. У языка есть долг по отношению к нам. Дать способы выражения в любых ситуациях. Но если я знаю только один способ выражения и переношу его на другие ситуации, начинается коллапс, начинается неграмотность. Так вот, если я, кстати, YouTube-канал смотрю, и там это все нормально, тут меня зовут на службу.
Почему бы нет?
А там нужно говорить как-то иначе. А где меня научат говорить иначе?
А вот здесь второй вопрос. Где научат говорить иначе? Тогда давайте помимо экзаменов, которые мы хотим принимать у тех, кто будет нашими чиновниками любимыми, давайте тогда и вот в тех институтах, где чиновники обучаются тонкостям и прелестям муниципальной службы, устраивать спецкурсы по русскому языку.
Наверное, так и будет. Я думаю, что это будет обязательное.
Сейчас нет такой условия. Нормы, насколько я понимаю.
Я, честно, не сталкивался никогда с обучением чиновников, это не наша категория институтская, поэтому я не знаю, как это происходит. Да. Но, опять-таки, мы возвращаемся опять по спирали к одним и тем же проблемам. А где мотивация, что я должен говорить иначе? Что меня заставит говорить иначе?
Для каждого
будет ли
вопрос.
Это, понимаете, вот если люди, которые будут работать на этой очень непростой работе, с громадной ответственностью, понимаете, это я не завидую чиновникам, если они будут знать, что есть какие-то способы поощрения за владение действительно литературным языком, но я думаю, что в этой норме закона таких нет пока вещей, да, то есть мы не будем
пока
награждать
нет, я думаю,
за...
Нет. Тогда мы скоро дойдем и награждать мужчин, которые будут женщинам место в автобусе уступать, если мы будем награждать за красивую речь. Ну, мне так почему-то кажется, если уж начнем поощрять, тогда будем поощрять за какие-то простые вещи, а потом поощрять за спасибо обычное.
Да, эмансипация достигла, конечно, уже захлёстывает наш мир.
Нет, не стоит. Александр Николаевич, вот больше, чем уверена, все-таки, что говорить красиво, это как минимум красиво, это личность человека, и здесь каждый на себя должен брать эту ответственность. А если ты человек, который еще периодически выступает лицом того или иного города, соответственно, и той или республики, а, соответственно, и нашей страны, то это тоже определенная обязанность. И это надо соблюдать. Я, например, абсолютно согласна с этим законопроектом. Дай бог, чтобы он перерос в закон, и этот закон стал существовать и функционировать.
Но я бы сейчас не стал бы говорить, люди это возглавляют регионы. Их речь достаточно хороша. Я бы сейчас говорил больше о низовом этом уровне.
О нем,
потому
я
что
так понимаю,
как раз вот там
речь.
И идут да. Вот контакты с нами, с вами, да, то есть с обычными людьми. И здесь-то как раз и нужно, вот, чтобы эти, я бы не говорил красивая речь, литературная речь, да, нормативная uh-huh. речь, вот чтобы она вот была, как сказать, как некое обязательное условие, да, чтобы не было просторечия, чтобы не было там канцелярита. Вот это вот важно. Потому что все-таки, то, что я слушаю, когда говорят наши с вами первые лица, да, первые, вторые, третьи лица. Ну, конечно, там есть какие-то, могут быть, но, в принципе, это хорошая, нормальная литературная русская речь. А вот низовой уровень, да, даже вот в ваших эфирах, когда я включаю и слушаю,
бывает.
Здесь, конечно, да, ну, бывает, это вы очень деликатный человек, да. Поэтому не идет речь о красивой речи, да, вот на мой взгляд. Идет речь о соблюдении норм русского литературного языка.
Вот, на мой взгляд, хотя бы о понятной речи. Иногда и об этом
достает вопрос. Если она осмыслена, она будет понятна.
А вот тут у меня к вам вопрос. Как вы считаете, законы, законопроекты, какие-то акты, вот то, чем пользуются люди в ежедневной жизни, могут ли они быть переписаны и написаны каким-то простым языком, более понятным? Потому что у нас получается так, что все, что делается чиновниками, оно делается для людей. И чаще всего потом вот эти инструкции уже в напечатанном варианте доходят до человека, который должен все это понять. И вот тогда начинается второй этап проблемы, идет перевод одного документа на простой человеческий язык, и его такая поэтапная расшифровка. Насколько это вообще реально и возможно? Я всегда об этом думаю, когда читаю тот или очередной закон перед подготовкой к эфиру. Вчера читала закон о виноделии и виноградарстве вечером.
Я боюсь вас
много
разочаровать, но законы пишутся не для людей, и инструкции пишутся не для людей. Государство пишет законы, инструкции для самого себя. Это очевидно. Если вдруг все эти законы начнут переписываться, как вы требуете, да, то есть простым, ясным, человеческим языком, вы угробите одну очень важную профессию в нашем мире, профессию адвоката. И я боюсь, что эта категория вас тогда не пощадит. Потому что интерпретация вот этих как раз всех этих вещей есть суть, ну, собственно, адвокатской работы, да, то есть по интерпретации, по толкованию тех вот вещей, которые остаются. Ну, поскольку я сам как бы отчасти иногда связан с написанием каких-то решений нашего министерства, я скажу, что это очень непростая на самом деле задача. Потому что ведь, начиная создавать некий документ, ты не оказываешься на неком чистом поле, да? То есть есть же предыдущая документация, предыдущая система понятий и формулировок. И здесь-то как раз нужно будет переписывать все это об ово, то есть от яйца, не представляя себе тяжесть и эту работу. Но
хорошо,
мне кажется, что в прошлом или позапрошлом году, когда были отменены, еще был, по-моему, был Медведев главой правительства, целый ряд еще советских постановлений и инструкций, такая работа, судя по всему, идет по какой-то оптимизации свода законов наших. Я надеюсь, по крайней мере, что такое есть.
Но, насколько я поняла, вы все-таки противник канцелярского языка.
Я не могу быть противником канцелярщины, потому что это канцелярит должен оставаться в рамках своей области, канцелярского делопроизводства. Когда я переношу его в спонтанную речь, например, в интервью, какой-то речь с другими, ну, за пределами этого делового. Вот это ошибка. То есть сам канцелярит, он неплох и нехорош, он необходим. Но если я сейчас начну говорить вам, ваше платье вас не лимитирует, вот это будет, ну, помните, у Корнея Чуковского, да, когда муж спрашивает жену.
Про лес?
Да, дорогая, твой платье тебе не лимитирует. Это бухгалтер, да, он переносит свой бухгалтерский сленг на частную жизнь. Вот это вот недопустимо. Поэтому мы не можем бороться с канцелитом ради борьбы с деловой перепиской. Это абсурд. Но с переносом в другие сферы, вот это, конечно, недопустимо. Кстати, мне кажется, что вот, может быть, как раз Конституцию, это как раз и был вот этот случай,
да,
когда нормы, да, нормы какое-то, может, юридическое, какое-то были перенесены в общение как раз с рядовым избирателем.
Александр Николаевич, но есть ведь проблема и в канцеляризмах, и в некой красоте речи, а есть проблема в элементарной грамотности. Например, такие слова, как инцидент, нелицеприятно, многие говорят. Вот здесь ведь можно... Таких слов не так много на самом деле, и мне кажется, если их выписать в небольшую тетрадь, там на 12 листов, то, может быть, вы как раз все эти слова и запомните. Вот часто ли, я имею в виду, запомните, как правильно их говорить, а как не надо говорить? Ну, например, инцидент, многие говорят, ведь это не секрет. Как вы считаете, вот это тоже одна из проблем наших чиновников, которые часто выступают в СМИ и используют те слова, те обороты, которые явно ошибочны?
Да, прескурант цен, да, в свое время, помните, да? Прескурант – это список цен.
Да.
Я думаю, что здесь мы не должны приписывать чиновничеству чужих погрешностей и недоработок. Я сейчас расскажу, может быть, не совсем относящуюся к этому нашему, напрямую относящуюся историю. Вы же учились на филфаке.
Было
Вы
дело.
Помните орфографические минимумы?
Это был самый сложный, но
тысячи,
сейчас, понимаю, прекраснейший
тысячи,
период.
Сотни, тысячи слов, да, которые никогда не встретят в своей жизни. На определенном этапе, когда
начинался он со слова абонемент, я помню до сих пор.
Да. Когда мы стали получать, ну, скажем так, уже в второй половине 90-х, стали получать детей, которые в школе уже были немножечко, ну, в другой школе уже как таковой они были, я понял, что они вряд ли запомнят все вот эти вот достаточно редкие слова. Поэтому была поставлена задача сократить эти минимумы до ядерной части, но до активного словаря. То есть те, которые вещи, которые я использую активно, а не пассивно. Я вот думаю, что сегодня мы должны пойти вот таким путем. Должен быть некий минимум, который ты знаешь на зубок, но остальное гугли, узнавая перед тем, как кто-то будет брякать. Понимаете? Это первое. Второе. Вот мой такой очень задушевный товарищ Сергей Кузнецов, это лексикограф, известный из Санкт-Петербурга, сделал школьный словарь. Он включил туда, ну, первоначально в список слов входили те слова, которые более 5 раз употребляются во всех учебниках школьных. 120 тысяч слов. При этом пассивные слова взрослого человека, интеллигентного, советского периода, 20-30 тысяч. То есть мы в эту формируемую картину мира маленького человека пытаемся втиснуть.
Столько, что
в 5 раз превышающий его потенциал. Начинается мешанина.
Много
Поэтому
проблем,
давайте
согласна.
Не будем винить чиновника как класс во всех наших общих бедах.
Александр Николаевич, спасибо вам большое. Вот так за приятным разговором, за красивой беседой не заметили, как пролетело наше эфирное время. Спасибо еще раз, что пришли к нам. Ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования профессор Александр Рудяков был у нас сегодня в гостях. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».